Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Тема эфира сегодня – сахарный диабет у детей. По данным ВОЗ, сахарным диабетом страдает каждый 500-й ребенок и каждый 200-й подросток. При этом в ближайшие годы прогнозируется увеличение заболеваемости сахарным диабетом среди детей и подростков на 70%. Как не пропустить первые симптомы у ребенка? Вот что, какой главный вопрос для родителей стоит? Какие виды лечения сахарного диабета на сегодня существуют? Об этом и многом другом мы поговорим с нашим экспертом. У нас в гостях главный детский эндокринолог Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач ГБУС Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения города Москвы, доктор медицинских наук Елена Ефимовна Петрейкина. Здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо.
Спасибо, что пришли.
Спасибо, что пригласили.
Елена Ефимовна, такой вопрос. Что у нас со статистикой по Москве?
Ну,
по сахарному диабету.
Ну, статистика в Москве, к сожалению, аналогична статистике во всех мегаполисах мира. Порядка 4000 детей и подростков с рождения до 18 лет страдают сахарным диабетом. Когда мы говорим о детском диабете, конечно, 95% этого заболевания – это диабет первого типа, это инсулинзависимый диабет. И, к сожалению, опять же, последнее время в связи с пандемическим ростом ожирения во всем мире и, к сожалению, среди детей тоже, стало чаще регистрироваться крайне редкая казуистика практически сахарный диабет второго типа у детей. И в Москве действительно реально есть около 30 детей, болеющих, и детей и подростков с рождения до 18 лет, мы сейчас возраст этот берем, болеющих сахарным диабетом второго типа, связанным с ожирением.
А какой приблизительно возраст? Потому что диабет второго типа, связанным с ожирением, ну, всегда, всю жизнь, это был уже даже больше пожилого возраста диабет.
Нет, конечно, это дети старшего возраста и подростки, это бесспорно, потому что диабет второго типа, это заболевание, прямо связанное, ну, можно сказать, конечно, это отдельное заболевание, но что греха таить, это осложнение ожирения. Вот так можно сказать.
Вот поэтому сколько раз в эфире мы говорим со всеми специалистами, ожирение – это риск многих хронических заболеваний у взрослых, а у детей – у детей в том числе.
Да, конечно, это редкость. Конечно, как говорят, Москва – город детства, практически 2 миллиона детей и подростков до 18 лет. Понятно, что цифры там десятки, они тонут, там 0 чем-то проценты. Но все равно это неприятно, потому что раньше, ну, их было вот, когда я училась, ну, наверное, 1-2, и как бы, ну, просто казуистические случаи.
В общем, если это сейчас не остановить в плане ожирения у детей, то дальше эти цифры будут расти, расти и расти. Ну, и тут надо повод задуматься родителям, конечно, в первую очередь.
Конечно.
Что дома присутствует из продуктов питания? Об этом, кстати, мы поговорим в других эфирах. А сегодня и сейчас о диабете первого типа. Это очень важно. Причина возникновения диабета первого типа у ребенка какая, как правило?
Диабет первого типа, сразу хочу сказать, это аутоиммунное заболевание. Естественно, к нему есть генетическая предрасположенность, но это не моногенное заболевание, которое кодируется одним геном. И человек, грубо говоря, врожденные заболевания моногенные, на которых в случае, вот, когда у папы и мамы встречается патологический ген, человек обречен. Здесь такая вот полигенное наследование плюс предрасполагающие факторы все равно присутствуют. Это такое же заболевание, такие бичи 21 века, как другие аутоиммунные заболевания, ревматоидный артрит, бронхиальная астма. Ну вот диабет первого типа из этой серии. Конечно, к нему, к профилактике его не относятся практически ничего из того, что мы говорим при втором типе. Второй тип – это нормальный вес и активный образ жизни. К сожалению, на сегодняшний день предотвратить первый тип нельзя. Но вот его можно вовремя диагностировать, чтобы предотвратить тяжелое осложнение диабета первого типа, диабетический кетоацидоз или диабетическая кома. Как это не страшно звучит, но диабет первого типа – легкое в диагностике заболевания. Это его... У нас были случаи в отделении эндокринологии Морозовской больницы, когда подростки сами себе его ставили. То есть вводили жажда, обильное мочеиспускание, просто в интернет вводили, и это выбивается. Итак, 5П. Ну, как бы буду говорить с латинским термином и тут же расшифровывать.
Да, потому что у нас обычные мамы и папы слушают. Да. И бабушки и дедушки.
Итак, полидипсия, жажда, полиурия, обильное мочеиспускание, палакиурия, частое мочеиспускание, похудание, полифагия, повышенный аппетит при этом. То есть ребенок тает на глазах, он много ест, много пьет, он еще очень активен, но при этом вот он худеет. Это так называемые маски сахарного диабета первого типа, которые часто принимаются, особенно если это в жару, ну, потому что жарко, если экзамены, какой-то стресс, это на стрессе, да, и так далее. Поэтому... Симптомы первые сахарного диабета, конечно, должны широко распространяться, и, наверное, наши слушатели, наши родители видели в своих поликлиниках плакаты. Если ваш ребенок много пьет, он худеет, он стал вставать по ночам в туалет, обратитесь к педиатру уже сегодня. У детей тоже может быть диабет. В этом плане Москва, вот в плане этих плакатов, я надеюсь, что по аналогии с профилактической кампанией инсульта такие плакаты, социальная так называемая реклама, появятся не только в медицинских учреждениях, но и на остановках, в супермаркетах, да, и так далее. Так вот, очень хорошая в Москве проходит кампания с инсультами, очень поддерживаю. Мы не можем предотвратить диабет, но мы можем предотвратить инвалидизацию и смертность в результате развития крайнего осложнения острого сахарного диабета, диабетического кетоацидоза. Что происходит дальше, если мы не обращаем внимания, если все заняты, если все объяснимо, так называемо объяснимо и так далее? Происходит следующее. То есть причиной диабета является дефицит инсулина. Это такой уникальный гормон, который вырабатывается в бета-клетках, в специальных клетках поджелудочной железы. Аналогов ему в организме практически нет, одни антагонисты. Поэтому что делает инсулин? Инсулин – это тот ключик, который открывает прохождение глюкозы, которую мы кушаем, потом попадает в кровь, и дальше с помощью гормона инсулина сахар крови снижается. А за счет чего снижается? За счет открытия для глюкозы так называемых инсулинзависимых тканей. Это печень, это жировая ткань и это мышечная ткань. Это та энергия, которой работают мышцы, которая синтезируется жир, что греха таить, много глюкозы, много жира.
Да.
Вот. И в печени запасается глюкоза в виде специального вещества, которое называется гликоген. Для чего он нужен? Дело в том, что когда мы много голодаем, а здоровые люди могут долго не кушать, в это время гликоген распадается до глюкозы и позволяет нам поддерживать нормальный сахар в крови до следующего питания. Но мы чувствуем острый голод тогда, когда уже давно не кушали. Это значит, сахар крови болтается на нижних границах, и мы хотим кушать. И это такой механизм, это уникальный гормон еще тем, что он практически регулируется только по обратной связи, мало регулируется центральной нервной системой, в отличие от других гормонов. То есть высокий сахар, это я говорю про здоровых людей, инсулин вырабатывается, снижает, низкий сахар, инсулин совсем чуть-чуть, чтобы не мешать, не снижать уровень сахара. Ну так вот, если ребенок заболел диабетом, вот симптомы мы перечислили, что происходит дальше? В условиях дефицита инсулина инсулинзависимые ткани начинают голодать. Жиры распадаются, распасться до углекислого газа и воды они не могут, они распадаются до так называемых кетоновых тел. Кетоновые тела отравляют ткани и органы организма и закисляют их. В условиях кислой среды жизнь замирает, так сказать, жизнь разрушается. Соответственно, название диабетический кетоацидоз, ацидоз – это кислое, говорит само за себя. Что происходит дальше? Дальше происходит так называемая диабетическая кома, то есть потеря сознания, и доинсулиновую эпоху мы должны понимать, вот сейчас бывает такое, проскакивает инсулиновая наркомания, вот такие некорректные вещи. Наркоман, вот хочу, чтобы слушатели это отметили, так скажем, наркоман вводит себе вещество какое-то с какой-то целью, ну, понятно, какой-то. А инсулин мы назначаем тогда, когда налицо все признаки его дефицита. То есть мы инсулин назначаем с заместительной целью. Никто же не удивляется, когда что-то произошло с рукой, что делают протез. Вот инсулин – это тот же протез, и мы должны понимать, что до 1922 года, когда случилось знаковое событие, Байсинг и Бест, да, Нобелевская премия, изобрели инсулин, до 1922 года это однозначно было смертельное заболевание. Все сначала... Диабет был описан еще древними египтянами.
То есть такое древнее заболевание?
Да, но он был описан. Люди видели жажду, полиурию, похудание. Люди же это видели, это же легкие симптомы. Его истекание плоти в мочу. Сахарное мочеизнурение. Ну, извините, пробовали мочу на вкус. Это она сладкая. То есть это вот еще Гиппократ, еще древние египтяне, муравьиная болезнь, потому что ее ставили, больному предлагали помочиться, и так как есть глюкоза в моче, то туда приползали муравьи. Это такие древние методики. То есть это не сегодняшнего дня абсолютное заболевание. Но до 22 года максимум месяц-два, и все погибали. Бантинг и Бест дали человечеству возможность жизни для взрослых и детей, и, конечно, в большей степени для детей, потому что первый тип в основном заболевания детского возраста. Это к вопросу. Зная симптомы, то есть мы не сможем на сегодняшнем этапе предотвратить диабет. Наверное, это дело медицины будущего, генетиков.
Да, да.
Вот. Но мы можем его вовремя поставить, можем назначить лечение, чтобы ребенок избежал реанимации, чтобы ребенок избежал осложнений тяжелых, которые, несмотря на то, что мы, честно, я вам скажу, умеем лечить диабетические кетоацидозы и комы, но иногда бывает слишком поздное обращение, мы сделать ничего не можем. Поэтому может произойти инвалидизация, может произойти смерть. Вот этого надо избежать, и это понял весь мир. Вот такие плакаты, которые сейчас в поликлиниках, в медицинских учреждениях Москвы, это такая массовая мировая кампания, мы часть мирового медицинского сообщества, мы все общаемся, ездим на конгрессы. Эта кампания в 2007 году была объявлена ИСПАДом. Это Всемирная организация врачей, которая лечит диабет у подростков, у детей и подростков. И доктор предложил, итальянский доктор, в честь города, в котором Ванелли, профессор Ванелли, в честь города, где впервые это было сделано, было показано, что практически исчезли кетоацидозы и диабетические комы, эта компания называется Пармской. Вот, и ИСПАД, это вот так называется, это международная ассоциация, он выпустил письмо, что не надо никаких авторских прав, профессор Ванелли дарит это все. Переделывайте плакаты, там ребенок изображен на плакате был в Италии, как вам угодно, переводите на все языки. Так что наша компания – это московская компания. Но начало ее в партии.
Ну, да, ну, хотелось бы, чтобы это уже на Россию распространялась эта кампания. Да. Вообще в каждой поликлинике, не только поликлинике, но в каких-то детских магазинах, центрах, родители знали, потому что вот даже буквально недавно у меня знакомая обратилась вообще в другом регионе, в другом городе, позвонила в шоке, потому что ребенку 4 года, что-то произошло, не знаю что. Ребенок оказался в реанимации, и диагноз — сахарный диабет первого типа. Ни у кого не было, ни у родственников. Она говорит, я не могу понять, да, как, чего. Да. Мама в состоянии шока. Она не знает, что делать. Она не знает, что такое инсулин колоть по часам. То есть тут человек, это ведь важный такой момент. Вот, кстати, мы, наверное, коснемся темы школ, да, для родителей, диабетиков, да, детишек. Почему? Потому что родитель — это же очень серьезное заболевание, очень. И с этим нужно научиться жить и помочь ребенку социализироваться. Вот, кстати, были какие-то скандалы в школах. Я в шоке, конечно, мы за инклюзию боремся, но что там учительница сказала девочке: нельзя инсулин на уроки колоть, выйди где-нибудь и коли.
Мы тоже боремся с этим.
Потому что, ну, ребят, вот мы как раз сейчас, вы сказали по поводу наркоманов, которые для чего-то, и детишки, которые должны это получать, и другие дети должны знать, что да, ну вот Маша, вот у нее такая особенность. Они не такая болячка, что не общаются с Машей, потому что столько мифов ходит, кстати, по поводу мифов поговорим, что и сахарный диабет, как онкологические заболевания, можно им заразиться и прочее, прочее, прочее. Я думаю, вам каждый день приходится с этим сталкиваться. Но и обучать родителей, вот, общаться, да, и помочь ребенку не бояться, потому что это стресс и испытание очень большое для семьи, для любой.
Бесспорно. Но вы знаете, очень спасибо за вопрос. Итак, диабет поставлен. Очень тяжелое заболевание, практически не имеющие аналогов среди других заболеваний. В чем? Помимо того, что это понятно, что постоянный контроль глюкозы крови, как бы раньше вариантов не было, это были только тест-полоски, глюкометры, сейчас появился неинвазивный мониторинг и сахара крови, то есть безболезненный, и это счастье, и 70% детей Москвы на этом мониторинге. И появились совершенно уникальные, замечательные инсулины, которые позволяют полностью повторить естественную секрецию поджелудочной железы. Появились инсулиновые помпы, которые позволяют из 5-7 уколов в день сделать один укол в 3 дня. То есть
это же вообще
это
чудо.
Как дозатор.
Да.
Да, дозатор, подкожная иголочка, которая меняется, ну, то есть с огромными возможностями по сравнению с уколами, которые раньше делали шприц-ручками, а до этого шприцами. То есть и человечество идет семимильными шагами к созданию инсулиновой помпы с обратной связью, которая сама будет мерить сахар и сама менять дозы инсулина. То есть фактически это будет искусственная поджелудочная железа, и работают генетики. В общем, всего очень много. Мы очень надеемся, что та революция, которая произошла с момента изобретения инсулина и которая вот в таких технологических рамках мы реально существуем, я ответственно заявляю, что в России, в Москве сахарный диабет лечится аналогично ведущим мировым методикам, и все новинки у нас есть. Ничего нет такого за границей, чего бы не было. Я имею в виду не экспериментальные методики, да, не научные, а то, что уже запатентовано и решено применение в детском возрасте, чего не было бы, вот у нас нет, а там есть. Нет, этого такого нет. В этом плане детская эндокринология Москвы, России на очень высоком уровне находится, и я думаю, что вот к вашему вопросу региональные главные детские эндокринологи тоже у себя свои компании обязательно тоже будут делать.
Обязательно.
Или уже делают, может быть, я просто об этом не знаю, не готовилась так к этому эфиру.
Мы узнаем у них.
Да, да, подробно. Ну так вот, в чем заболевание уникально тем, что обычно, когда ребенок болеет, взрослый болеет, врач говорит: я поставил вам диагноз, вам надо пить, ну там, допустим, да, одну таблетку 3 раза в день. Вот при этом диагнозе, при этих там параметрах, например, артериального давления, и как бы если пациент доверяет своему врачу, то он не спросит, а почему 3 раза в день, а не 2? Ну, это странно, по да, меньшей мере. Эта болезнь уникальна. Дело в том, что вопрос изменения дозы инсулина и питания решается непрерывно. Поэтому у детских диабетологов вообще нет вариантов. То есть они должны обучить во время манифестации диабета маму, и если это подросток ребенка, если маленький ребенок, то только маму, папу, членов семьи на уровне детского диабетолога. И поэтому в Морозской больнице 66-го года. Вот, мы, кстати, отметили. Можно, я хочу сказать, что можно я воспользуюсь случаем гордо на всю Москву, а может даже и больше,
на всю Россию, скажу, что
в этом году, нет, не в этом, в прошлом, в 19-м году отделение эндокринологии Морозской больницы отметило 55-летний юбилей. Это первое в Советском Союзе отделение детской эндокринологии в городском многопрофильном стационаре. Это, естественно, до нас был Институт эндокринологии в Москве, был Институт эндокринологии в Киеве, это я о Советском Союзе говорю, но любой академический институт – это плановое учреждение, а детям с диабетом плохо может стать в любое время дня и ночи. Диабет – это самое частое заболевание из эндокринологических в детском возрасте и, наверное, одно из наиболее ургентных, срочных, когда помощь немедленно, поэтому Департамент здравоохранения Москвы, или не знаю, там, как он назывался, да, в 66-м году принял такое решение. Вот о специализированной помощи было открыто отделение, так как оно было открыто в стационаре, то профилирующим направлением, естественно, стал сахарный диабет, как скоропомощное заболевание. Ну, так вот, когда, извините, просто отступление, похвастаться, мы отметили юбилей, нас все поздравляли.
Мне кажется, к вам уже приводят уже детей, которые уже родили детей, которые лежали у вас.
Да, это так. И более того, это такая была школа детских эндокринологов. Открыла отделение заведующая кафедрой тогда второго медицинского института назывался, сейчас РНИМУ, Мария Матвеевна Бубнова. Про нее, я считаю, можно сделать отдельную передачу, как и про ее ученицу, у профессора Мюда Ивановну Мартынову. Это такие уникальные женщины, такие скрепы эндокринологии детской. И она, и в этом месте учили, как в Институте эндокринологии, эндокринолога всей страны, потому что все остальные отделения открывались после. Вот, то есть это такая большая детская эндокринологическая школа.
Служба.
Служба, конечно. Но, возвращаясь, то есть ребенок поступает, мама в ужасе, понятно, что шок, но вариантов нет. Мы не сможем выписать ребенка, если родители не обучены, потому что это бесполезно. Он тут же попадет к нам назад с развитием осложнений, о которых мы говорили. Поэтому, как это не прискорбно, день-два поплакать, а дальше в школу. В школу диабета 66-го года – это школа матерей. Сейчас 98-го уже называется школа диабета, уже появились компьютерные структурированные программы. Но смысл один – врач обращается к родителям, к бабушкам, к дедушкам, к подросткам. Как с этим жить? Как дома менять дозу инсулина? Как пользоваться инновационными приборами? Как питаться правильно? То есть от 3 до 5 дней это мучает. Есть отдельные школы, уже более продвинутые, когда родители уже всему научились. Это школы помповой терапии. Это отдельные занятия для детей, которые на инсулиновых помпах, их родителей. Ну, в общем, есть разные виды. Но вот эта начальная школа, начальная, первая, самая трудная, потому что от этого все зависит. И поэтому наши мамы – это врачи-диабетологи. И мы не можем расслабиться, потому что мы не можем маме сказать, вот сюда 2 единицы инсулина надо добавить, и мама спрашивает, почему, если мы ей не можем объяснить, она просто этого не будет делать. Поэтому мы разговариваем с пациентами на одном языке, и если, наверное, врачи, коллеги из других стационаров, в которых нет эндокринологии, ну, например, пациенты там попадают там по скорой, например, там что-то там, какая-то травма или что-то. Наши мамы гордо говорят, ой, надо переводить, надо вызвать эндокринолога, там надо еще что-то сделать, пугаются
то
врачи.
Есть они моя уже
мама,
знают.
Наши мамы говорят, я с диабетом разберусь, лечите сами. я с диабетом разберусь. Лечите, по поводу чего я попала в ваш стационар.
Это круто.
Я
это
с диабетом, конечно, на большие операции, на сложные операции, на наркозы переводят, как бы Морозовскую, переводят в больницу Башляевой, там тоже есть эндокринология. Но какие-то мелкие манипуляции, мелкие детские проблемы... Мы учим мам болеть дома, мы учим, ну, трудно, в общем, у нас целая программа, чего мы учим, но без этого нельзя. Вы знаете, мне кажется, знаете, есть такие знаменитые слова Гёте: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой». Я когда-то хотела, когда заведовала отделением эндокринологии Морозовской больницы, а я оттуда, одна из очередных заведующих, вот, я хотела даже это на стенке повесить.
И это нужно сделать. После новостей вернемся и продолжим. Продолжим наше обсуждение.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор. Напомню, тема эфира сегодня – сахарный диабет у ребенка. Кто пропустил первую часть, советую просто переслушать потом, скачать сайты, потому что очень важные слова. И от нашего гостя, гость у нас сегодня прекрасный, главный детский эндокринолог Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач ГБУС Морозовской детской городской клинической больницы Департамента здравоохранения города Москвы, доктор медицинских наук Елена Ефимовна Петрякина. Очень много вначале сказала важных слов, и еще раз хотелось бы сказать родителям. Еще раз давайте напомним симптомы, на которые родитель должен очень серьезно обратить внимание, особенно у маленьких детей. А подростки должны просто это знать. Если вдруг вы часто бегаете в туалет.
Да, в туалет. Появилась жажда, много пьете, и у вас хороший аппетит, но при этом похудание и частое мочеиспускание. На это надо обращать внимание.
Обращать. А, кстати, эти симптомы, они много-много...
Ну, 5П.
Да-да-да. Несколько недель могут наблюдаться.
Вы знаете, вот на это обратить внимание, спасибо еще раз за вопрос, вы почти доктор. Да-да-да. Вот. Дело в том, что диабет помолодел. Это, к сожалению, тенденция во всем мире, что если ребенок с впервые выявленным диабетом раньше это был подросток, то сейчас это ребенок до 7 лет. Эта тенденция, к сожалению, к нам пришла. Мы с удивлением еще там 15-20 лет назад это читали в западных журналах, но тенденция... Помолодели все аутоиммунные заболевания, помолодел рак. Но вот, к сожалению... И вот что самое страшное для маленьких детей? Подросток, да, вы совершенно правы, он может и месяц, и даже два. Вот, особенно большие дети, 15 лет, 14. А вот у малыша буквально за неделю... Поэтому к малышам надо быть очень внимательными. Мы говорили о сладкой моче. Посмотрите, крахмальные трусики, крахмальные подгузники. Вот, это очень-очень важно. Появление грибкового дерматита в местах подгузников. Вот, это не специфические симптомы. Но я не хочу никого пугать, потому что грибковые дерматиты бывают.
Слушайте,
и у
лучше
всех.
Лишний раз к педиатру сходить и кровь из пальчика это на сахар сдать хотя бы. Вот,
да,
хотя бы.
Вот, понимаете, только вот это, да. Ну просто обращаем внимание. Знаете, иногда тоже как казуистика, но вот если не очень аккуратно пользуются туалетом, прилипают ноги. Вот, это больше касается подростков, когда мамы замечают, да. Вот. Но, тем не менее, такие неспецифические, у детей все очень быстро. Поэтому родители маленьких детей, вот в этом опасность, почему и кетоацидозы у них тяжелее лечить, потому что они маленькие.
И поэтому они с дебютом приезжают сразу в реанимацию, как правило.
Да, они, как правило, реанимация...
Потому что мама считает, что все хорошо, и вдруг раз... С ребенком плохо.
Да, ну потому что у них все очень быстро, нельзя в этом мам обвинять. Понимаете, у них правда бывает молниеносное вот такое развитие за 3 дня, за неделю. Это просто не успевают заметить. Но что сказать, что в случае развития, если вам с ребенком не нравится что-то, то лучше приехать в больницу. И поверьте, у нас сейчас в Москве стационар, сберегающие технологии. Вас никто в больнице не оставит. Да, то есть никто не скажет, нет, вы к нам приехали.
Срочно.
этого на койку.
Заходим, заходим,
да,
заходим,
да,
двери
заходим.
Закрываются.
Нет, прекрасная там и в Морозской больнице, и в других больницах, прекрасная диагностическая приемная, и все сделают, и если нет никаких показаний, отправят лечиться дальше по месту жительства.
Кстати, диагностика, какая сахарный диабет? Это
легкая. Легкая диагностика. Да, сахар крови выше 11,1 миллимоль на литр в любое время дня и ночи. Это диабет. Других вариантов. Объелся конфет, все равно. Вообще, как бы в норме, это до 7,8. Но есть ситуации, действительно, объелся конфет. Есть ситуации, так называемое нарушение толерантности к глюкозе, что раньше называлось предиабет. Вот,
а я сейчас про вот детей. Я очень, кстати,
да,
редко
нарушение
слышу.
Толерантности к глюкозе, да, редко, но просто так называется. Но это действительно нарушение толерантности, но тут надо разбираться. Тут, естественно, об инсулине никакой речи нет, тут диета, тут надо разбираться, есть разные другие виды диабета и диабет подобных состояний. Ну, в общем, это надо разбираться. Но 11,1 и выше – это диабет. Поэтому не требует УЗИ, не требует МРТ, легкая в диагностике заболевания, очень тяжелое и ответственное в лечении, но легкое в диагностике.
Вот, кстати, по поводу лечения. Совсем не, вот, не то, что несколько слов, хотелось бы поконкретнее узнать, что сейчас есть современно. Ну, вы уже, конечно, вскользь мы уже описали, что
да, но,
сейчас
конечно,
пришло.
Конечно, современная инсулинотерапия. Мы не можем ввести инсулин один раз и на весь день, потому что в организме мы рассказывали механизм. Инсулин вырабатывается в базовом режиме для поддержания сахара крови, в болюсном режиме, то есть если мы едим, и здоровый человек может 10 раз в день покушать и 10 раз в день выработается инсулин, чтобы это все усвоить. Ну, доброго в этом, конечно, ничего нет, потому что это все хорошо усвоится со всеми вытекающими.
До поры до времени.
Да, но все равно не об этом речь. Поэтому мы пытаемся свои схемы инсулинотерапии сделать так же, как в здоровом организме. Естественно, в организме один вид инсулина, а мы пользуемся ультракороткими инсулинами, пролонгированными инсулинами, то есть мы пытаемся создать вот имитацию. А когда идет помповая инсулинотерапия, которая также вот болюсно все время выделяет инсулин, то, конечно, там только ультракороткий инсулин, то есть помпа наиболее физиологичный способ введения, наиболее похожий имитационно, ну вот если мы употребили, не люблю это слово, но самый похожий на оригинал протез. Угу. Это помпа инсулиновая.
Ну что вот, делать?
Да. Да. Поэтому, да, и, конечно, достижение, как бы, если раньше вариантов, кроме как 5-7 раз колоть пальцы, и все больно, и в диабете все больно. И,
ну, тем более, если маленький ребенок, и ну, лечение, постоянно нежная кожа.
Да, и лечение больно, потому что инсулин, белок в желудочно-кишечном тракте, он разрушается. Очень много ученых пытаются создать инсулин, чтобы принимался через рот, не получается, пока разрушают его. То есть инсулин, уколы, больно. Исследование сахара крови больно, все больно. Нет второй такой болезни, при которой все как бы не было еще и больно. Мало того, что и учиться надо самому, и еще и больно все. Но сейчас вот с новыми технологиями, говорю, неинвазивный мониторинг, позволяющий минимизировать уколы из пальца, то есть в межклеточной жидкости, тоненький датчик, и постоянные и компьютерные графики, и мониторы, и как угодно. И, конечно, инсулины совершенно другие, позволяющие полностью натуральную секрецию.
Это здорово. Вот давайте вернемся все-таки к родителям, к нашим. Угу. Вот мама все-таки приняла болезнь ребенка, вот она есть все. Обучилась 3-5 дней. Но дальше-то не заканчивается обучение,
конечно,
правильно?
Оно не заканчивается, потому что мама читает. У нас очень продвинутые мамы. Они продолжают огромное количество литературы. И потом вот у нас...
А есть какой-то онлайн-ресурс, если вот сейчас нас слушает мама из другого региона?
Да, полно.
И она понимает, что вот хочу знать полностью информацию, может, даже поучаствовать в каких-то...
Есть, во-первых, замечательная книжка, переведенная на русский язык замечательного шведского диагноза, диабетолога Рагнара Ханаса, сахарный диабет у детей и подростков просто золотой,
золотой
стандарт,
да, стандарт
для родителей.
Угу.
Вот, извините, это не реклама,
нет,
ничего.
Нет, это необходимо знать родителям.
Но она, правда, очень хорошая. Есть наши книжки и Валентины Александровны Петерковой, нашего замечательного академика, главного детского эндокринолога России, и других наших ведущих специалистов именно для детей, издают книжки. Есть замечательная Российская диабетическая ассоциация, и в ней, на ее сайте огромное количество ресурсов. Ну, вы знаете, хороших ресурсов очень много, потому что, ну...
Ну, главное не найти опять какие-нибудь группы непонятные.
Да, но просто надо понять, что...
Не пытаться лечить чем-то другим.
Да, на сегодняшний день только инсулинотерапия, что подвергая ребенку, так скажем, нетрадиционным методом лечения, вы подвергаете риску.
Вообще его жизнь ребенка.
Да, жизнь ребенка. Ну, как бы у нас нету ювенальной юстиции, и это, наверное, хорошо, но ответственность родителей за жизнь и здоровье ребенка никто не отменял.
Нет, абсолютно, потому что иногда посмотришь такого в мамских чатах, и как-то грустно становится.
Но чаты сами по себе, вы знаете, у нас сейчас и в Москве тоже при поддержке различных пациентских и общественных организаций идет программа «Равный равному».
Угу.
Вот. Это замечательная программа, но помимо того, что после того, как люди выходят, они все равно, вот знаете, когда я заведовала отделением, вот часто мамы спрашивали: вы почему нас выписываете? У нас еще сахар крови полностью не нормализовался. Ну, вы как-то это, рано с нами прощаетесь,
да.
Я не привыкла,
ага.
Надо полежать. Вот, и я всегда говорила, и коллеги мои сейчас говорят, вы понимаете, сахар крови и доза инсулина зависят от питания. Смысла на морозовской каше подбирать дозы нету никакого. Мы вас научили принципу, вложили инструмент. Дальше вы идете домой, питаетесь и подбираете свою дозу. У ребенка совершенно другое эмоциональное состояние дома. Гормоны эмоций, антагонисты инсулина. Станет меньше стресса, станет ниже сахар. Вот. Другое питание. Ну, как бы больничное питание, домашнее. Ну,
разные,
бы, да,
конечно.
Они разные. Мы не говорим хуже, лучше, но они разные. Вот. Не надо менять пищевые привычки. Если вы привыкли, что у вас там как бы классическая схема, там большой завтрак, средний обед и маленький ужин, при диабете первого типа это как бы относится к ожирению. А при диабете первого типа ничего менять не надо, привычек. То есть если у вас принят там легкий завтрак, там кое-какой обед, а ужин, когда вся семья собирается и все кушают, это можно при современной инсулинотерапии, самоконтроле приспособиться. Вы идите, подбирайте свою жизнь. А когда...
Боятся,
и вот опытные мамы, вот почему хочу сказать о программе «Равный равному», опытные мамы пациентов с диабетом помогают молодым мамам.
Это здорово.
Это замечательно. Мы их, это руководят этим окружные эндокринологи в Москве. Они подбирают экспертных мам с идеально компенсированными детьми, которые реально могут быть обучателями лучше даже, как бы не боюсь обидеть своих коллег, лучше даже, чем именно обучателями жизни с диабетом, не каким-то специфическим вещам. Лучше,
да,
чем мои коллеги, потому что они знают то, что не знаем мы. Вот, и все подтягиваются, и я за полную инклюзию, я против диабетических классов, я против диабетических детских садов, я против всего.
Вот с детскими садами у нас, мне кажется, еще пока все сложно.
Да, и ну вообще я против, чтобы были какие-то резервации, но опытные диабетические мамы, они общаются с мамами детей без диабета, и вводя в этот круг своих, так скажем, подопечных, это все, естественно, по согласию. Но очень у нас много в Москве замечательных мам, которые несут эту миссию и помогают адаптироваться. И на сегодняшний день, вот просто чтобы...
Да.
На сегодняшний день есть все, чтобы ребенок с диабетом жил, развивался, работал ничуть не хуже, чем его здоровый сверстник. И это дает гарантию ребенка без осложнения диабета. Осложнения диабета связаны все с декомпенсацией диабета. Будет компенсация, не будет осложнений. Вот. И... именно это помогает. Обязательно что-то изобретут. Сейчас что только, вы знаете, какие сейчас препараты, да, появляются, которые
каждый
излечивают.
Каждый день что-то происходит.
Да, но до этого надо дожить и дожить без осложнений. Поэтому, а сейчас, в отличие там еще 20-30 летней давности, когда я помню, я пришла в Морозскую больницу, рвали железные шприцы. Не было глюкометров, чего-то. Они правда, я понимаю, что сегодняшним пациентам нет дела до того, что было раньше, но правда, сейчас есть все возможности, грех не пользоваться ими.
Да, главное знать, на что обращать внимание, и куда бежать, и что делать. И не ждать, что все рассосется, все пройдет.
Ну, по крайней мере, проверить. Если это перестраховка, ну, значит, это перестраховка. Прекрасно, тем приятнее, тем веселее будет настроение.
А, кстати, есть разница развития сахарного диабета у ребенка, вот как раз да. маленького, и у подростка?
Нет, нет, у подростка просто симптомы дольше.
Угу.
То есть, как правило, подростки... Ну, как правило, если это не асоциальная семья, подростка замечает.
Угу.
Просто очень долго.
Просто подростки тоже должны обращать внимание на
да,
себя.
Да, но они, я говорю, у нас реально был случай, когда ребенок сам себе поставил и пришел в приемное отделение, узнал, где такой продвинутый подросток, пришел в приемное отделение Морозской больницы, он сказал, у меня очень занятая мама, но вы меня положите, мама подойдет.
Какой молодец, а?
Да, мама подойдет, но я знаю, я понял, что у меня сахарный диабет. По-моему, он даже где-то проверил себе сахар, все понял и пришел.
А скажите, пожалуйста, Елена Ефимовна, а вот сейчас есть такой момент, что вот школьники, например, да, с сахарным диабетом, ну, детишки, должны раз в год лежать планово, обследоваться?
Нет, нету. У нас...
Ведь раньше такое было.
Да, просто раньше
просто,
было.
Если сахарный диабет, все, госпитализацию раз в год, как минимум.
Это было раньше, сейчас у нас вот как бы все нас ругают, а на самом деле в Москве все стало лучше.
Угу.
У нас это связано с инвалидностью. Медико-социальная экспертиза. Раньше инвалидность детям давали с сахарным диабетом, если как бы они давали угу. на год и два.
Да.
Поэтому перед переоформлением инвалидности надо сделать полную клиническую выписку. Многие родители, это было не обязательно стационар, это можно было сделать по месту жительства амбулаторно, но многие родители, просто очень много всяких исследований надо сделать, они просто предпочитали оставить ребенка, ну, там, в понедельник заложиться, в четверг-пятницу уже забрать его с полной выпиской. Ну, просто это удобнее. Они нам всегда доверяли. Мы дружим со своими пациентами. Доверяли
это
ребенка.
Самое главное.
И в четверг действительно так было.
Ну, пациентоориентированность, потому что сейчас это же самое главное.
Да, это у нас в отделении вообще. Это всегда было. Мы всегда пускали родителей. Не только потому, что нам надо было их учить, они должны были видеть и понимать все, что мы делали. Ну, потому что я, честно говоря, как бывшая заведующая отделением, считаю, что мать лучшая сиделка.
Это
извините за такую вот фигуру речи. Мама, я не хотела вас обидеть.
Нет. Ну, вот. Слушайте, по поводу стресса, опять же, если мама рядом, человек спокоен, ребенок
да,
спокоен,
да,
и все быстрее
да,
нормализуется,
а мама все видит, и, знаете, как-то присобирается персонал, когда мама рядом.
Вот.
Чего греха таить, это человеческий фактор.
Конечно.
Вот. И потом, конечно, наши дети, они же как бы редко кому удается вообще к нам не попадать. Поэтому мы открыты, мы должны, родители должны знать, что это вот не кара, госпитализация какая-то. Вот. И, ну, в принципе, сейчас как бы понятно, что произошли изменения, и инвалид, понятно, что на сегодняшний день диабет никуда не пройдет, и инвалидность дается при манифестации. Манифестации до 18 лет.
Угу.
Исчезла эта необходимость. Я вообще считаю, что человек в больницу должен идти только по делу.
Ну да.
Когда если... не может.
Да,
да когда не может без нее обойтись.
Абсолютно.
А хорошее оснащение поликлиник позволяет все контрольные обследования делать по месту жительства.
Вот именно. Кстати, по поводу сахарного диабета и спорта. Есть какие-то у ребенка
да,
противопоказания? Появляются они?
Понимаете, дело в том, что мы... у нас очень мало профессиональных спортсменов детей. Но дело в том, что профессиональный спорт, что греха таить, это зверские перегрузки. Да, у нас есть мальчик, который играет там... как бы, ну так... в сборной по хоккею, в одной из высших сборных, не буду уточнять, какой. У нас, вот, у нас есть мастера спорта и тоже представители сборных по такому тяжелому виду спорта, как водное поло. Вот, это как бы, ну, это скорее такие случаи подвиги. Это подвиг не только родителей ребенка, это подвиг тренера, который берет ответственность за талантливого ребенка после заболевания. К сожалению, таких, видимо, не детей таких мало, а тренеров таких мало,
которые
возьмут ответственность, потому что это сборы, это тяжелые нагрузки. То есть При случае тренер больше родителей и нас должен знать про диабет, чтобы тренировать профессионально. А непрофессиональных спортсменов у нас куча. Есть методики, мы их обучаем, как заниматься спортом любительским. Вообще вопросов нет. Все занимаются, кто хочет. Нет никаких при современных методиках инсулинотерапии, контроля сахара крови. Все можно приспособить.
То есть абсолютно получается?
Нет,
это...
любительский спорт не противопоказан.
Как здорово, слушайте, потому что я почему-то думала, что столько ограничений, но по поводу сладкого, что сладкое нельзя есть, это понятно.
Но сладкое, как бы мы, знаете, я открою секреты, при современных методиках в режиме праздничного стола и праздник каждый день быть не должен.
Нет, это
праздник, день мы сразу, да, Новый год, день рождения, 8 марта, мы сразу оговариваем на школах диабета, когда у нас праздник мамы, день рождения святое. Вот. То есть можно приспособить инсулинотерапию, но, конечно, систематически нельзя. Дело в том, что быстрые углеводы, так называемые, они очень трудно покрываются инсулином. Ну, как бы, ну, просто чтобы все-таки сладкое, я еще раз говорю, мы не запрещаем, но мы учим, как это есть. Вот так скажем.
Вот, кстати, по поводу опять школ. Школ по сахарному диабету. Может любой желающий к вам прийти на эту школу? Ну, либо только вообще... те, кто у вас лежат в больнице?
Нет, вот. Как правило, у нас все-таки школа... Нет, мы, когда родители звонят и просят пройти эту школу, мы никому не отказываем. Но, как правило, все-таки школа в основном... Мы читаем продвинутые школы, но это тогда, когда у нас в отделении набирается много продвинутых уже, ну, со стажем родителей, они... Но в основном, конечно, у нас идет первичная школа. Если, как правило, повторные школы для первичного обучения, это те родители, которые все-таки не смогли присобраться во время госпитализации, уже пожили дома и говорят, вы знаете, можно я теперь в более спокойном состоянии ваш курс прослушаю? Конечно, то есть может попасть любой, мы сажаем всех по заявке, а, как правило, более продвинутые школы, они есть в городе, и родители на них стараются идти, наши детские эндокринологи, окружные истинные энтузиасты устраивают такие школы.
Елена Ефимовна, вы, кстати, самый частый миф, мы в начале программы коснулись про сахарный диабет, что вы слышали, что действительно, думаешь, боже мой, а ведь люди в это верят. Окружающие какие? Да. Какие?
Ну, инсулиновая наркомания, мы коснулись, да, что при сахарном диабете это ранняя смерть, например, это полная чушь, вот, ну, как бы... Очень многие звезды Голливуда – это дети, ну, они сейчас взрослые, но они болеют диабетом с детства.
И, вот. Кстати, мы не про всех знаем.
Да, нет, мы не, это те, которые говорят, ну, потому что они про это говорят, потому что считают, что это их волонтерская миссия – сказать, смотри, как я, и вот так, такие вещи. Вот, ну, какие еще мифы?
Диабет не заразен.
А, да, о, да,
вот
чуть не забыла.
Вот заразность, у нас же любят,
да,
что
он,
все.
Да, он, знаете, вот, ну, это правда такой миф, потому что у нас даже на одного доктора в отделении они написали, что заразил диабетом.
Что вы говорите?
Да, да, такая была жалоба, да. Да, была такая жалоба. Диабетом нельзя заразиться, как и раком. Это полигенное, детерминированное заболевание. Увы, как бы... Это, я даже не знаю, что сказать тем, кто такие мифы распространяет. Понимаете, это... Как бы... Вы знаете, какие-то люди, наверное... Ну, наверное, с ними тоже, как бы, в случае беды к ним тоже никто не придет на помощь, тоже, наверное, скажут, что они заразные, вот те люди, вот, которые так делают.
Но в итоге, да, бумерангом все может оказаться в жизни.
Ну, я просто никогда, ну, как, понимаете, действительно были эпидемии, ну, вот, как бы, если говорить об инфекционных,
да,
болезнях,
да, да,
они,
да,
были всегда в мире, и все равно, хоть карантины объявляли все, но люди оставались людьми, люди помогали друг другу, и... с риском заболеть, а уж аутоиммунные заболевания, понимаете, почему вообще стало, если так уж глубоко, товарищи слушатели,
да,
вот,
да,
а родители мы, кстати, коллегами называем.
Вот, ну
да,
это
потому
правильно.
Что они все знают, я как всегда им уважаемые коллеги.
Очень хорошо.
Вот, ну, просто надо понимать, что с проведением тотальной вакцинации, Почему стали в 60-е годы, развилась вот Морозская больница, кстати, 55 лет отметила отделение тоже первое в СССР, онкология и гематология одновременно с нами в прошлом
важная
году.
Тема, важная тема, будем понимать ее тоже.
Онкология, гематология, у нас работает главный детский онколог Москвы, главный гематолог Москвы, такая тоже школа, тоже первая в СССР, но неважно. Это важно, но не сейчас.
Да.
Да, вот. Просто надо понимать, что когда Советский Союз вел тотальную вакцинацию, все детские больницы старые, Морозская с 1903 года, да, вот, все детские старые больницы, вот отдельные вот эти корпуса, потому что бичом педиатрии были инфекционные заболевания. Они куда делись? Они исчезли в результате вакцинации. И тогда, когда инфекции перестали быть, кстати, мы имеем, когда этому перестали уделять внимание, мы имеем то, что имеем. Но когда инфекция, тогда стало возможным развиваться специализированная помощь. Уже тогда врачи могли стали думать о гематологии, об онкологии, об эндокринологии, о лор-болезнях. Потому что до этого у нас как бы ни от инфекции не умер, и как бы слава
ну,
богу.
Хорошо, да.
Да, и других болезней не было.
Да.
Вот, поэтому специализированная помощь и как бы вот миф, то есть инфекционный, то есть это не инфекционные заболевания. Были бы они инфекционные, это все бы открывалось в 20-х годах.
Да, и все бы было понятно. Буквально вот несколько минут до конца программы прогноз у детишек с сахарным диабетом первого типа.
Абсолютно такой же, как у их здоровых сверстников при компенсации заболевания.
То есть никаких ограничений жизни
нет.
Нет. Выходишь замуж, рожаешь детей.
Специальные методики, очень много хороших докторов, диабет беременных. Для нас это очень актуально. У нас есть девочки, у которых двое-трое детей.
И, кстати, детки не наследуют заболевание?
Нет, это полигенное заболевание. Полигенное заболевание. Даже при таком случае, когда и папа, и мама страдают диабетом первого типа, такие семьи очень редки, но, тем не менее, есть 60% вероятность. Вот, то есть не передается прямо по наследству. Риск, конечно, есть, потому что мама больна, несет гены, или там папа болен, но говорить о том, то есть у наших, у большинства наших детей здоровые дети.
Это самое главное. Это прекрасная новость. Поэтому, слушайте, программа получилась потрясающей. Я надеюсь, что все родители сейчас, и не только родители,
спасибо,
бабушки, дедушки, дяди, тети послушали. Кто-то, может быть, насторожился и придет и скажет, слушай, ко мне не нравится, что у нас ребенок очень много пьет.
Без
много...
фанатизма. Да,
нет,
да, да, не мучай. Это сейчас апохондрический синдром
устроен. А то сейчас быстро завтра к понедельнику все побегут резко к эндокринологам в поликлинике и в больнице. Благодарю нашего гостя, главный детский эндокринолог, Департамент здравоохранения города Москвы, главный врач ГБУС Морозской детской городской клинической больницы Департамент здравоохранения города Москвы, доктор медицинских наук Елена Ефимовна Петрякина пришла, все рассказала. Жду снова гостя. Спасибо большое.
Спасибо.